слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. В октябре мир отмечает полувековой юбилей Карибского кризиса. Произошел он после тайного размещения советских ракет средней дальности Р-12, оснащенных ядерными боезарядами на Кубе, оказавшейся после революции 1959 года в орбите советского политического влияния. Принятая на вооружение в том же 1959-м в СССР Р-12 могла забросить ядерный заряд весом 1600 килограмм на расстоянии более 2000 километров и таким образом поразить многие жизненно важные центры Соединенных Штатов. 14 октября 1962 года американский самолет-разведчик У-2 обнаружил установку советских ракет на западе острова Свобода, как тогда в Советском Союзе именовали Кубу. Благодаря полученному ранее, в 1961-м, от занимавшегося шпионажем в пользу Запада высокопоставленного советского офицера Олега Пеньковского справочнику советских вооружений, американцы быстро выяснили тип устанавливаемых ракет и их способность нести ядерный боезаряд. Вызванный в Белый дом для объяснений советский посол Добрынин все отрицал. Тогда, 22 октября, американский президент Джон Кеннеди в своем обращении к нации на весь мир сообщил о наличии на Кубе советского наступательного оружия. Сразу же после обнаружения Р-12 на Кубе в Вашингтоне при президенте была создана кризисная группа «ЭКСКОМ», рассмотревшая варианты возможных контрмер. Поначалу возможности дипломатического решения вопроса почти не рассматривались, поскольку дипломатия предполагала длительное время, необходимое для переговоров. А разведка установила, что монтаж советских ракетных установок происходит весьма быстро. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Максвелл Тейлор предложил немедленное военное вторжение на Кубу, предотвращающее развертывание советских ракетных комплексов в полном объеме. Военные рассчитали, что в этом случае за первые 10 дней инвазии погибнет примерно 18,5 тысяч американских солдат. Но если для отражения американского вторжения СССР успеет ответить с Кубы тактическим ядерным оружием, то подсчитать возможные потери невозможно, поскольку такого никогда ранее не случалось. Кроме того, Советы могли ударить по десанту из ракетных комплексов «Луна», а также способных стрелять ядерными зарядами, радиус полета ракет 45 километров. Наличие на Кубе оружия этого типа американская разведывательная аэрофотосъемка зафиксировала еще в августе. А еще, по мнению Кеннеди, СССР мог развернуть атаку на другом театре военных действий, в Берлине, к примеру, что привело бы к непредсказуемой эскалации конфликта. Оставался вариант, предложенный министром обороны Робертом Макнамарой – военно-морская блокада Кубы. Решение о ней было принято ЭКСКОМом 20 октября, а покуда был введен карантин. Комплекс мер, препятствовавших поставкам на Кубу вооружений. Попутно началась подготовка военного вторжения на остров. О многом из того, что я рассказал сейчас, советские граждане узнали лишь десятилетиями спустя. Не знали они в ту пору ни о секретном майском заседании Президиума ЦК КПСС, на котором было принято решение об инсталляции на Кубе советских ракет с ядерными боеголовками, ни о шедшей во всю операции «Анады». Советские солдаты, которых тайно в трюмах сухогрузов везли на Кубу, тоже ничего не знали об этом. Тем более ничего не известно было о тайных планах и надеждах Хрущева ядерным шантажом Соединенных Штатов изменить баланс противостояния в Европе и мире, основанный до этого на соотношении запасов ядерных бомб и возможностей их применения. Тут США раз в 10-15 опережили СССР. Слышали лишь об американской блокаде, препятствующей доставке советских мирных грузов на остров Свободы, происках американской военщины и что Куба Си, Янки Но и Венцеремос. Тех, кто был осведомлен и понимал то, что мир оказался на грани ядерной войны, было относительно немного. Прежде всего, циковские, кремлевские и некоторые военные, получатели разного рода закрытой информации вроде ОЗП, особых закрытых писем, в которых сообщалось то, о чем писалось и говорилось в свободном мире, да еще слушатели голосов, прежде всего наши, Радио Свобода. Количество наших слушателей в начале 60-х ни тогда, ни позже точно установить не удалось. Ни советским, ни зарубежным экспертам. Мое личное впечатление. Сквозь вой глушилок наши передачи слышали тогда немногие. Меньше того количества, которое тревожно называлось в документах ЦК КПСС. Может быть, столько же слушателей на коротких волнах останется, когда в ноябре отменят вещание свободы в средневолновом диапазоне. Но то, о чем они узнавали и втайне делились с друзьями и близкими, разительно отличалось от привычной пропаганды московского радио. С некоторыми материалами, звучавшими на «Свободе» полвека назад, в октябре 62-го, я хочу вас сейчас познакомить. С самого начала кризиса «Свобода» подробно знакомила своих слушателей с заявлениями американского президента и Госдепартамента, реакцией на них в мире, комментариями о кризисе мировой печати. Через несколько дней в эфир пошел и собственный комментарий.
У микрофона наш военный комментатор Михаил Карташов.
Куба. Нет, наверное, сейчас в мире слова, которое звучало бы чаще, чем это. Я понимаю ваши чувства и опасения, друзья. Чувства и опасения, которые связаны с тем, что происходит в Карибском море. Пропаганда говорит: маленький остров, окруженный флотом огромной могучей державы. Остров, население которого полно решимости защищать свою свободу. Остров, где еще живут идеалы революции. Идеалы, которые в нашей стране уже, как мы все чувствуем, давно умерли. Остров, красота которого была воспета еще Маяковским. Остров, откуда к нам приходят пламенные и нежные в одно и то же время мелодии. Остров, правители которого, судя по фотографиям, внешне сохранили еще простой и суровый образ жизни. Такой, который давно уже забыт слоем руководителей нашей страны. Короче говоря, при слове «Куба» в сознании всплывает симпатия и тревога. Тревога не только за судьбу этого острова, но и за судьбу нашей страны, нашего народа.
Военный обозреватель Михаил Карташов – это радиопсевдоним бывшего офицера Балтфлота Льва Ивановича Предтечевского, многолетнего ведущего военного обозрения и радиожурналов «Свобода». Получасовая передача, с которой он в октябре 62-го вышел в эфир, была, по его словам, попыткой показать подлинную историю того, что в действительности происходило на Кубе, того, что скрывало от своей аудитории все более расходившаяся в то время советская пропаганда, печальную и даже трагическую историю преданной и проданной революции. Сейчас, полвека спустя, пафос и интонация диктора в той далекой октябрьской передаче 62-го иногда воспринимается комично. Сказывалась школа провинциальной сцены, попытки подражания дикторам Вохнджау и тому подобное. Но как бы то ни было, через несколько минут передачи все это для слушателя уходило на второй план. Главным было не то, как, а что говорила «Свобода».
26 июля 1953 года. 27-летний адвокат Фидель Кастро во главе группы молодых идеалистов напал на казармы Манкада, занятые отрядами войск диктатора Батисты. Кастро надеялся, что эта смелая до безрассудства попытка послужит сигналом к общему восстанию против Батисты. Атака на казармы захлебнулась. Кастро добровольно явился на суд Батисты и был приговорен к 15 годам каторги, но уже после 2 лет освобожден по амнистии. Уехав в Мексику, Кастро организовал группу патриотов, называвшую себя в память об атаке на казармы Манкада движением 26 июля. В программе движения значилось «свержение продажного режима Батисты, устранение социальной несправедливости и обеспечение всех личных и общественных свобод, содержащихся в Конституции 40-го года».
2 декабря 56 года. Кастро, его брат Рауль и 80 их сторонников на парусной яхте «Грамма» прибыли к побережью кубинской провинции Ориенте. Высадка была неудачной. Большинство революционеров попали в руки солдат Батисты. В горы Сьерра-Маэстро ушли во главе с тем же Кастро всего 12 человек. Вскоре к ним начали присоединяться группы кубинских граждан, главным образом молодежи. Отряды Кастро начали широкую кампанию актов саботажа. В своих интервью, в том числе и тех, что он дал американским журналистам, Кастро многократно подчеркивал свою решимость восстановить на Кубе демократические права и свободы. Коммунисты Кубы, узнав об этом, поспешили отмежеваться от Кастро, объявив его анархистом и путчистом. Но другие демократические группы населения, которые в это время тоже, независимо от Кастро, вели борьбу с Батистой, студенческий союз, профсоюзы, всецело поддерживали Кастро. С другой стороны, и общественное мнение Соединенных Штатов Америки, узнав о программе Кастро, целиком встало на его сторону. Американские газеты начали широкую кампанию в поддержку Кастро. По всей Америке начался сбор пожертвований в его пользу.
Благодаря финансовой поддержке из-за рубежа и непрерывному притоку добровольцев, отряды Кастро от тактических действий смогли перейти к развернутому стратегическому наступлению на войска Батисты. В конце 1958 года отряды Кастро разрезали страну на 2 части и вышли на подступы к Гаване. 1 января 1959 года Батиста, прихватив с собой изрядную сумму денег, бежал в неизвестном направлении. Кастро провозгласил создание временного революционного правительства. Президентом страны стал доктор Мануэль Урутия Ильео, премьер-министром Хозе Миро Кардона. Кастро оставил за собой должность уполномоченного по делам армии. 9 января 1959 года войска Кастро торжественно вступили в Гавану. Тем временем коммунисты развернули лихорадочную деятельность по захвату ответственных постов в государственных учреждениях новой республики и в профсоюзах. Скоро их социалистическая народная, а проще говоря, коммунистическая партия стала играть не меньшую роль, чем движение 26 июля. И все-таки временами еще казалось, что Кастро, его брат Рауль, начальник штаба аргентинец Эрнесто Гевара и их соратники установят на Кубе демократию. Вожди движения 26 июля, как и раньше, вели подчеркнуто скромный образ жизни. Они не брили бороды, они спали с автоматами под мышкой, они ели и одевались так же, как и их солдаты.
Первые же дни правления Кастро омрачились кровавыми расправами над его бывшими противниками. Оказалось, что великодушие молодой победитель в себе найти не смог. Со всей Кубы арестованных свозили в Гавану, и там у стен старого форта без суда и следствия расстреливали. Во всем мире сведения о волне террора на Кубе произвели удручающее впечатление. В особенности в Америке, поскольку именно в Америке Кастро пользовался до этого самыми большими симпатиями. Отвечая на резкую критику со стороны американских газет, Кастро заявил:
«Мы демократичнее Айзенхауэра и демократичнее Даллеса. На Кубе больше свободы, чем в Америке».
Заявление звучало бы куда более убедительно, если бы ему не аккомпанировала винтовочная трескотня расстрелов.
Но вот наступил день 16 февраля 1959 года. Фидель Кастро стал премьер-министром Кубы. Его брат Рауль взял на себя руководство вооруженными силами. Братьев окружили коммунисты, получившие при посредничестве Эрнесто Гевара важные посты в министерствах и других правительственных органах. Коммунисты все еще не признавали Фиделя своим, но искали путей к сближению с ним. В декларации коммунистической партии кубинская революция была охарактеризована так.
Переворот на Кубе – это прогрессивная народная революция, принадлежащая к категории буржуазно-демократических.
А сам Фидель Кастро в интервью, данном им примерно в это же время американскому журналу United States News and World Report, заявил:
«Движение 26 июля – это партия радикальных идей, но это не коммунистическое движение. Оно отличается от коммунизма во многих существенных пунктах».
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня, когда в мире отмечают полувековой юбилей Карибского кризиса, мы знакомим вас с тем, что говорило о нем 50 лет назад Радио «Свобода». В глазах слушателей в Советском Союзе Радио «Свобода» выгодно отличалась от советских радиостанций, помимо прочего, тем, что давало им возможность ознакомиться из первых рук с позицией и высказываниями всех противостоящих в конфликте сторон. Они не всегда были искренними, но всегда имели шанс быть услышанными.
В выступлении по американскому радио и телевидению Кастро заявил:
«I am not communism. I am not agree with communism. There is no doubt for me between democracy.
Я не коммунист. Я не согласен с коммунизмом. Если бы мне пришлось выбирать между коммунизмом и демократией, то я сделал бы выбор без колебания».
И Кастро продолжал:
«Власть для меня только бремя. Я расстанусь с ней как можно скорее. Если в моем правительстве и оказались случайно какие-то коммунисты, то их влияние равно нулю».
Конечно, никто из них не знал в ту далекую пору, что демонстративная отстраненность от коммунизма, которую декларировал Кастро в своих выступлениях, камуфляж и, так сказать, военная хитрость. Теперь-то нам известно, что тайные связи были установлены еще в середине 50-х, когда брат Фиделя Рауль и его соратник Че Гевара познакомились с будущим асом советского шпионажа Николаем Леоновым. Но надо отдать должное комментариям «Свободы» времен Карибского кризиса. В них было прослежено неровное, но постоянное сближение Кастро с коммунизмом. А после победы революции 59-го года и с Советским Союзом.
27 апреля 59-го года. Отряд войск Кастро высадился в Панаме с намерением произвести в этой стране вооруженный переворот. Попытка потерпела неудачу.
Май 59-го года. Орган движения Кастро, газета «Революсьон», назвала генерального секретаря коммунистической партии Блас Рока уклонистом. Вскоре после этого Кастро заявил:
«В кубинской революции экстремистам места нет».
23 июня 59-го года. С Кубы бежал командующий военно-воздушными силами этой страны Педро Диас Ланц. Он рассказал о растущем коммунистическом влиянии на Кубе.
Президент Америки Айзенхауэр выступил с заявлением, в котором говорилось:
«Я хочу еще раз подчеркнуть, что правительство Соединенных Штатов верит в то, что кубинский народ распознает интриги международного коммунизма, направленные на подрыв демократических институций и подрыв традиционной кубинско-американской дружбы».
4 февраля 60-го года. В Гавану на открытие советской выставки прибыл Микоян. Состоявшаяся в знак протеста против его прибытия студенческая демонстрация была разогнана, и многие ее участники арестованы. Микоян заключил с Кастро соглашение, по которому Советский Союз обязывался предоставить Кубе кредиты в размере 100 миллионов долларов, поставив ей 900 тысяч тонн нефти и в течение последующих 5 лет ежегодно закупать на острове по миллиону тонн сахара. Комментируя советско-кубинское соглашение, государственный секретарь Америки Гертер 22 марта 60 года сказал:
«Не думаю, чтобы кто-либо мог сейчас с уверенностью сказать, что Куба стала коммунистической, но очевидно, что на важных постах в правительстве этой страны находятся симпатизирующие коммунистам люди. Что касается советско-кубинского соглашения, то думаю, что оно невыгодно для Кубы, хотя это еще не дает оснований считать ее коммунистическим сателлитом».
В охватывающей почти десятилетия хроники кубинской революции, которую в октябре 62-го «Радио Свобода» предоставила своим слушателям в качестве инструмента для понимания развернувшегося тогда кризиса, значительное внимание было уделено поэтапному прослеживанию ухудшения отношений кастровской Кубы с США.
29 марта 60-го года. Кастро объявил о выходе Кубы из оборонительной организации американских государств. 24 мая 60-го года. Распоряжение Кастро об установлении контрольных постов на границах американской базы Гуантанамо.
27 мая 60-го года. Президент Америки Айзенхауэр объявил о прекращении американской помощи Кубе. Эта помощь в течение нескольких предыдущих лет составляла примерно 150-200 миллионов долларов ежегодно.
11 июня 60-го года. Национализация американских отелей на Кубе.
29 июня 60-го года. Национализация американских и англо-голландских нефтеочистительных заводов на Кубе. Основание – отказ заводов от перегонки советской нефти.
3 июля 60-го года. Ответная мера Америки. Сокращение ежегодных закупок кубинского сахара с 700 тысяч тонн до 40 тысяч тонн. Объяснение Айзенхауэра.
Америка не может в обеспечении себя одним из самых важных видов продовольствия положиться на страну, проводящую по отношению к Америке явно враждебную политику.
Тогда же «Свобода» предприняла попытку хронологически проследить сближение кастровской Кубы с СССР.
9 июля 60-го года. Руководители КПСС впервые подтвердили, что Куба находится в сфере их интересов. Хрущев, выступая на Всероссийском съезде учителей, заявил о том, что сокращение американских закупок сахара – это экономический шантаж. При этом Хрущев произнес первую свою связанную с Кубой угрозу.
Не следует забывать, что теперь Соединенные Штаты не находятся на таком недосягаемом расстоянии от Советского Союза, как прежде. Образно говоря, в случае необходимости советские артиллеристы могут своим ракетным огнем поддержать кубинский народ, если агрессивные силы в Пентагоне осмелятся начать интервенцию против Кубы.
Сейчас, спустя полвека, ясно, что тогда, в самый разгар Карибского кризиса, комментаторы не только «Свободы», но и других западных медиа просто не в состоянии были разобраться в причинах внезапной вспышки агрессивности советского руководства. Многие искали ее в личных качествах Хрущева. Знаменитая фраза «Мы вас похороним» цитировалась многократно. Другие пытались все объяснить общими словами об агрессивности коммунизма. К чести «Свободы» надо сказать, что она в тогдашних своих комментариях не сводила проблему к такого рода объяснениям. Но вслед за некоторыми мировыми политиками пыталась оценить хрущевскую рефлексию в контексте других мировых событий и процессов.
Отвечая через 12 дней Хрущеву, американский делегат в Совете Безопасности Лодж сказал:
Now, I do think it's appropriate to, when he poses as the defender of small countries, to remind the council that Latvia, Lithuania, and Estonia...
Думаю, когда он выступает в роли защитника малых стран, уместно напомнить Совету Безопасности, что Латвия, Литва и Эстония еще не так давно были поглощены Советским Союзом. Польша, Чехословакия, Болгария, Румыния и Восточная Германия превращены в сателлитов. То же, конечно, случилось и с Венгрией, которая была жестоко наказана в 56-м году. Советские действия в Венгрии были осуждены Генеральной Ассамблеей 60 голосами против 10. Такого единодушия не было еще в истории Организации Объединенных Наций.
25-го представитель США в ООН Эдлай Стивенсон демонстрирует доказательства размещения на Кубе советских ракет. 27 октября 1962 года – самый пик кризиса. Комментатор «Радио Свободы» Михаил Карташов, как и многие западные аналитики, еще не знают, что присутствие Р-12 на Кубе связано с присутствием